отличаются от косяка сайры или стада гну. То, что им самим кажется существенными различиями, не является ни существенными, ни различиями. Это миражи, рожденные социальными играми и культурой. Но гну, получив диплом психолога, тоже уверует в неповторимость каждой особи своего стада. Генетические колебания, разумеется, есть. Они снабжают хомо некоторыми внешними разностями и наследственными болезнями. Но ровно столько же геномных оттенков мы обнаружим и в косяке сайры. И столько же индивидуальности отдельных особей. Дело в том, что эволюция никогда не занимается штучной работой и не обеспечивает каждое животное некой неповторимостью. Она оперирует только видами, родами, популяциями, то есть очень большими массами животных. Увы, индивидуальности, в том смысле, который вложен в это слово культурой, взяться просто неоткуда. В неповторимости каждой единицы рода нет ни смысла, ни малейшего преимущества. Ее наличие рассыпало бы стаю и обрекло ее на быстрое вымирание. Более того, никогда не смог бы сложиться язык, общий хотя бы для трех особей. Индивидуальность – это очередной культурный мираж. Люди абсолютно убеждены, что все они разные, неповторимые и уникальные. Ничего удивительного. Вероятно, и сайра видит разницу в блеске чешуек соседок по косяку. О да, бывает, конечно, что у 18-й сайры слева на 3 чешуйки больше, чем у той, что справа. Да и корни грудных плавничков темнее. Но различия в блеске вызваны лишь игрой освещения и его преломлением в воде. А количество чешуек вообще никакой роли не играет. Биологическая индивидуальность как у сайры, так и у человека невозможна. Все единицы, составляющие род, всегда являются клонами, и человек тут не исключение. Индивидуальность – это всего лишь отпечатки пальцев, которые среда и опыт оставили на особи. Другая среда, другая судьба из того же самого биологического материала вылепят и совсем другую индивидуальность. Почему так? Объясняю. Homo очень уязвимая тварь, соответственно и иерархия в человеческих стаях очень зыбкая и очень подвижная. Дело в том, что любая дыра в любом боку немедленно приводит в движение всю иерархическую лестницу. Если дыра в чужом боку, то особь перемещается вверх, если в своем, то вниз. Социальная роль каждого экземпляра многократно меняется. Задача – соответствовать абсолютно любому статусу. Наличие закрепленного за существом уникального характера сделало бы это невозможным и обрекло бы такую особь на остракизм, на беспомощность или смерть, а стаю на распад. Любой природный индивидуализм в стае Homo столь же немыслим, как в стае павианов или гиен. Поясняю. Только плотное синхронное сообщество давало Homo шанс выжить. Индивидуальность же неизбежно приговаривает своего носителя к нетипичному поведению, а оно смертельно для самой особи и разрушительно для стаи. Никакой индивидуализм никак не увязывается с природой подлинного человека. Ведь идеальное состояние стаи – это абсолютное единство, а по возможности и мурмурация. Напомню, мурмурация – это способность животных жертв сливаться в подвижные фигуры, способные пугать хищников размерами и мощью. К примеру, тысячи европейских скворцов способны сложиться в грозную птицу размером с неба. Так бы сладко. Это чудовище не пахло скворчатиной, никому в голову не придет его атаковать. Углехвостые сомики знают, как они вкусны, поэтому тысяча этих робких рыбок склеивается в сверлящего воду монстра. При встрече с ним даже акулы приседают в глубоком реверансе. Умеют притворяться огромными грозными организмами, даже гамбузии, кашмирские луцианы, крабы, пауки и так далее, и так далее. Нет сомнения, что люди плейстоцена в момент опасности или агрессии вели себя подобным образом. Следы этого стиля отлично сохранились и в современном поведении человека. Homo до сих пор склонны приврать о своей величине и страшности. У них есть непобедимая потребность сбиваться в синхронно движущиеся огромные фигуры, вводящие в ужас недругов. Это, конечно, еще то наследие, но оно прекрасно работает и широко практикуется. Присмотритесь. На своих военных парадах люди мурмурируют еще убедительнее, чем скворцы в небесах. Да и у греческих фаланг, крестных ходов, демонстраций, наполеоновских каре, олимпийских церемоний и бразильских карнавалов корни в том же древнем инстинкте, который делает чудовище из тысячи робких сомиков. Мурмурация, кстати, находит немедленный отклик и в мозге. Вовлеченность в любую толпу радикально меняет поведение и состояние человека. А структурированная толпа, как фактор, измененного состояния сознания работает еще сильнее, чем хаотичное. В ней начисто растворяется любая индивидуальность. Персональные взгляды и эмоции быстро исчезают, сменяясь коллективными. И это тоже отголосок плейстоценового опыта. Мурмурируя на параде, митинге или танцполе, человек сладко возвращается в стаю, то есть домой. Если и этого вам мало, то вспоминайте эффект Лесли. У тесно контактирующих дам синхронизируется менструальный цикл, а мантия маркианине, выделяемой кожей, слов жиров и кислот, приобретает полную химическую идентичность. Это все отголоски времен, когда человеческая стая была сплавлена в единое целое. Из той же оперы болезненная зависимость от чужого мнения, вечный поиск единства и патологическое пристрастие к общению. Оттуда же растут ноги моды, конфессии, партийности, национализма и злобная нетерпимость к внестайным представлениям. Более того, некая врожденная индивидуальность обеспечила бы уникальность не иллюзорного внет внутреннего мира, а прежде всего уникальность организма. Трансплантация органов была бы невозможна. Впрочем, отсутствие биологической основы индивидуальности не так много значит. Различия придут. Но позже индивидуальность будет сделана из социальных ролей, одежды, религии, денег, знаний, пережитых болезней и так далее. Да-да, это очень искусственная штука, и она целиком и исключительно создается лишь внешними факторами. Сорванная тога лишает индивидуальность ее первой половины, а сорванная кожа – второй. Ростовые анатомические препараты, лишенные этих аксессуаров, все на одно лицо. Еще не наделенные индивидуальностью, подлинность тайны Хома через вглядывается в будущее, даже не предполагая, что оно существует. Пройдет время, и это существо остепенится и затрещит про доброту, красоту и честь. Оно перестанет есть тухлых слонов и начнет млеть от симфонии. Оно придумает совесть и научится пудрить ею свои и чужие полушария. Но зная, что любое развитие – это просто возгонка первичных свойств, мы всегда вправе подмигнуть как поклонникам совести, так и исповедникам чести. Впрочем, это все и так понятно. Нас интересует другое. Если гениальность является все же природным свойством некоторых хомо, то ее зачатки тоже должны находиться где-то здесь, в головах сингулярной стаи. 2 миллиона лет назад под грязной шерстью на черепе человека уже налились и сбродились полушария мощного мозга. Его кора обрела шестислойность, а нейроны сплелись триллионами связей и сформировали все зоны от зрительных до речевых. Да, этот мозг очень грамотно руководил организмом. Он вовремя творил первичную мочу, открывал-закрывал поры. Он сокращал мышцы и рулил еще тысячей функций, позволяющих организму передвигаться и размножаться. Но ни на какое рассудочное действие уровнем выше гиенского этот мозг был не способен. В этом смысле слова нейронное устройство в черепе не работало и не производило даже самого примитивного продукта. Видим, что все мотивации этих тварей примитивны, а поведение типично для всех животных. Ничто, кроме еды и размножения, их не беспокоит. Сейчас, забравшись в протухшие слоновьи недра, хомо урчат и рыгают. Но бывают и иные обстоятельства. Тогда эти животные демонстрируют все, что в них было вложено за миллионы свирепых лет. Разумеется, они убивают всех, кого могут убить. Но их возможности ограничены слабостью зубов и ногтей. Мелкая охота их прокормить не в состоянии, а с падалью бывают и перебои. Поэтому люди жрут все, включая друг друга. Они не только доедают раненых, но и убивают ближних во сне, а также душат или забивают острыми камнями больных, слабых и маленьких. Возможно, они стали людьми, потому что были худшими из обезьян. Роковая мутация кисти руки нарушила способность этого вида приматов нормально перемещаться по деревьям и, подобно макакам, жить в сытости и веселье. Эти животные ненасытные. Если нет падали и добычи, то хомо тянут в рот все, до чего могут дотянуться. Едой служат как пауки, так и выделение своего или чужого носа. Они отдирают шкурки со своих ран, чтобы съесть. Из остатков своей покровной шерсти выуживают клещей и сосут из них ту кровь, что клещи насосали у них. Буйными зубами расщелкивают жуков и дробят крышки. Их самки, родив детеныша, подъедают собственную плаценту. Найденные в гнездах яйца сжираются скорлупой, а птенчиков с перьями. Да, и всюду, куда могут дотянуться, хомо вылизывают. То себя, то коллег. И это лучшее, на что они способны. Впрочем, вылизывание пока не связано с гигиеной или субординацией. Это просто возвращение ушедших с потом царей. Да. И самое главное, в нашем вопросе появляется первая ясность. Как и у индивидуальности, у гениальности тоже нет никаких биологических корней. Их и быть не может. Мозг еще не выполняет никакой рассудочной работы. Он занят только своим основным физиологическим ремеслом. Его предназначение просто и прагматично. Качества отмерены и определены. Ни в каких уникальностях нет необходимости. Типовые серийные полушария отлично справляются с теми задачами, которые ставит среда. Ничто не указывает на то, что в стаях были особи, достигшие гениальности. Выживание жуков или падали. Культивировать некий чрезвычайный мозг так же нелепо, как для одной особи из миллиона мастерить особую кровь с трехкратным количеством, например, базофил. Даже если вдруг произойдет случайная мутация, которая их утроит, то у нее не будет никакого применения. Преимуществ она не обеспечит, а вот угробить вполне может. Иными словами, некие высокие преимущества одного мозга перед другим было бы абсолютно некуда применить. Бриллиантовый кирпич – приятное и редкое явление, но в кладке сарайчика он совершенно не нужен. Глава 7. Изобретение любви. Впрочем, отсутствие у гениальности видимых древних корней – это не повод бросить ее поиск. Она, как и индивидуальность, могла возникнуть позже плейстоцена. Ввиду того, что хитрая гениальность способна занести те следы, что ведут от точки ее происхождения в Нобелевский зал. Такое тоже бывает. Смотрите. Из простой потребности затолкать пенис в соответствующее отверстие самки родилось грандиозное по человеческим меркам и очень влиятельное явление, именуемое любовью. Да, оно обволоклось в мифы и нарядилось в ритуалы. Любовь забрызгалась чернилами романистов и кровью самцов в кружевах и лаках. Явление стало культом и раскрасилось сотнями высоких смыслов. Век от века эти смыслы обновляются и усложняются. Но при всем этом оно осталось той же самой потребностью затолкать. Если эту простую деталь извлечь из грандиозной романтической конструкции любви, то и сама конструкция немедленно обрушится. Останется лишь груда бессмысленного реквизита и триллионы слов, потерявших всякое значение. Это понятно. Пикантность ситуации заключается отнюдь не в этом, а в том, что у простой понятной любви появились подозрительные близнецы, христианская любовь, любовь к отеческим гробам и прочие извращения. Хотя, казалось бы, ну что можно заталкивать в отеческие гробы? Объект сексуально неаппетитный. Да и отверстие подходящего калибра в гробах – большая редкость. Опять-таки, ну там, занозы, черви, вонь и прочее. Еще мутнее история с любовью христианской. Нет сомнения, что и ее корни в конвульсиях совокуплений плейстоцена. У целования икон и у кунилингуса единое эволюционное корневище. Поведением тут управляет потребность в физиологическом слиянии с возбуждающим объектом. А рулят два братских рефлекса – старый добрый сосательный и хоботковый. Хотя христианская любовь очень качественно замаскировала свои истоки, первая же препарация способна их вскрыть и предъявить. Ведь все виды любви имеют единое происхождение. Дело в том, что вообще все реалии человеческого общества возникли из очень примитивных наклонностей Homo. Чтобы вытащить всю историю явления, надо просто покрепче потянуть его за те волосатые уши, которые где-нибудь доторчат. Вытаскиваем. Пару миллионов лет назад половое поведение Homo было значительно проще даже гиенского. Не было ритуалов ухаживаний, пар и даже очередности. Каждый самец всегда был готов закачать сперму любой доступной самке, а доступны были все. Спаривание было возможно всегда, кроме тех случаев, когда вагина физически была занята другим самцом или содержала иные посторонние вложения. Этот порядок вещей именуется промискуитетом и является редкостью в животном мире. Эволюция неохотно наделяет им свои творения. Почему? Потому что при такой доступности связей почти не работает половой отбор. Вид быстро утрачивает презентабельность. Что, собственно, и произошло. Понятно, что в случае с человеком терять было нечего. Тогда казалось, что это существо уже дошло до пределов деградации. Как хищник, Homo несостоятелен, а как добыча жалок. У него нет самого главного, внятного места в пищевом обороте саванны. В этом смысле Homo почти никчемен, а никакого другого смысла на тот момент, как мы помним, и не было. Эстетически он ничего собой не представляет. Его манера постоянно чавкать, теребить грязные гениталии и все загаживать, только компрометирует красивый процесс развития жизни. А его гастрономические достоинства не окупают его уродство. Если бы, к примеру, смилодоны писали книги о вкусной и здоровой пище, то человек был бы помечен там как самое неаппетитное животное. Заморить червячка, конечно, можно и им, но для украшения праздничного стола Homo категорически непригоден. Строго говоря, это лишний вид. и дни его были бы сочтены, но эволюция щедра. В ее правилах всем и всегда дать шанс, даже твари, разжалованные из обезьян. Более того, у человека все же была функция. Служа саванне съедобным падальщиком, он не совсем зря коптил небо. Впрочем, помочь ему выжить было не так-то просто. Особые свойства, вроде электрорецепции, инфракрасного зрения, восприятия инфразвука ему не светили. Да, они могли бы снабдить Роудхолла исключительными преимуществами. Он бы слышал, видел и чувствовал больше, чем любые конкуренты. Но в этих бонусах ему было отказано. Остались тихие радости, вроде нормальных зубов и когтей. Или безграничной свободы размножения. Так. Но боевые зубы сразу вычеркиваем. Сами по себе они не имеют никакого смысла. Можно нарастить клычары хоть по метру длиной, но без обслуживающих челюсти мышц они будут простой декорацией. Можно дать человеку хорошие когти. Это технически легче, чем зубы, но и тут неувязочка. Модные втяжные когти ему уже не приделать, не позволят сложившаяся конструкция кисти руки. Можно предложить только устаревший невтяжной комплект, примерно такой, как у Мегатерия. На такие когти можно наколоть штук 10 улиток. Длинными когтями можно трещать, наводя ужас на слепышей или рогатых ворон. Более того, мощные острые когти позволят Хома подняться в иерархии падальщиков. Как? Да элементарно. У него появится возможность расковыривать трупы самостоятельно и есть, не дожидаясь санкций Марабу. Установка когтей возможна всего за 30-40 поколений. Это сущие пустяки. Конечно, продвинутые млекопитающие такого уже не носят, но модничать человеку негде. На эволюционный подиум его не приглашают. Вероятно, из-за манер и исключительно мерзкой физиономии. В общем, этот комплект когтей был бы очень полезным приобретением, но такие когти несовместимы с привычкой Хома непрерывно чесаться. Заполучив их, он просто порвет себя в клочья. Отказавшись от когтевой затеи, эволюция быстренько активировала в человеке один старый ген, который дремлет во многих животных и обеспечивает бессознательное, но эффективное применение различных предметов, к примеру, острых камней. Это тоже был неплохой вариант, уже обкатанный на морской выдре и некоторых птицах. Ген активировался. Тварь подобрала камень, но особых преимуществ не получила. Да, раскурочивать падаль стало чуть проще, но вопрос выживаемости камень решить не мог. Чуть позже мы рассмотрим этот любопытный вопрос подробнее. Оставался только промискуитет, то есть постоянная возможность спариваться, презрев брачные игры и сложность половых ритуалов животного мира. Промискуитет – это реальный шанс. Как он работает? Очень просто. Дикая непобедимая похоть вынуждает животных размножаться в любых условиях, вопреки страху, голоду, холоду, тяготам, деторождения и выкармливания. Извержение вулканов, землетрясения, оледенения, метеориты – ничто не может отвлечь их от постоянного спаривания. Совокупления совершаются как целенаправленно, так и мимоходом. Результатом любого контакта особей неизбежно становится половой акт, таким образом принудительно поддерживается численность популяции. Разумеется, это не первый случай, когда гениталии служат спасителем и двигателем вида. Простеньким, но надежным. Конечно, есть более впечатляющие образцы всевластия полового вопроса. Вспомним, например, тлю. Ее самки рождаются уже беременными. Причем те, кого им предстоит родить, тоже уже беременными же клюшечками. Но такой финт эволюция повторить больше не в силах. Период ее дерзких экспериментов закончился до появления Homo. В результате человеку достался самый банальный вариант промискуитета. Как это было? Очень просто. Примерно 5 миллионов лет тому назад, еще и в плеоцене, спасая род Homo, эволюция кряхтя взялась за дело. Напомню, что в качестве исходного материала была использована стандартная мочеполовая модель, общая для всех приматов. Будем откровенны. Модель скучноватая и предполагает периоды целомудрия самок, тоску самцов, дурацкие ритуалы с цветами и орехами и покраснением зубов. Эта модель крепенькая, но для промискуитета она никак не годится. В результате корректировок в обезьянье половое наследие были внесены анатомо-физиологические коррективы. Ничего экстраординарного, всего лишь пара-тройка пикантных штрихов, вроде дополнительной иннервации и системы поперечных складок влагалища. Но результат получился впечатляющим. Конечно, не сразу. Сперва редактировалась самка. На неукротимую похоть самца требовался ее симметричный ответ. Но, добиваясь вечного сладострастия самки, эволюция несколько переборщила с размером и чувствительностью ее внешних и внутренних половых органов. Получилась очень впечатляющая штука. Если бы речь шла о месте, где всегда можно похоронить енота, то вопрос был бы закрыт. Но цели у эволюции были иные. Наполняемость вагины, надлежало обеспечить иначе. Тут опять вышла неувязочка. Наполнитель оказался трагически мал. Пришлось резко доращивать скромненький пенис самца и укрупнять весь его половой аппарат, начиная с калибра сосудов. Подгонка ответной части заняла какое-то время, но, наконец, полная соразмерность была достигнута. В результате самцы и самки получили уникальные половые органы, находящиеся в постоянном поиске друг друга и полностью определяющие поведение своих владельцев. Прекрасным подспорьем стал видовой истеризм человека, который добавил перчик во все процессы и обеспечивал промискуитет накалом страстей. Попутно промискуитет закрепил прямохождение этих животных. Он же свел с них покровную шерсть. Поясним. Глупые гномы-антропологи уже 200 лет гадают о природе мутации, которая поставила Homo на задние лапы. Версий много, но остается непонятным, за каким, собственно, чертом эволюция так поиздевалась над человеком. Дело в том, что прямохождение, не предлагая животным никаких немедленных преимуществ, сразу обеспечивает артрозы, мучительные роды, компрессию позвоночника и кишечника, аневризмы и еще десяточек патологий. Более того, если выпрямить надолго, выпрямить любое горизонтальное животное, то ему обеспечена частичная анемия мозга. Она может и не убить, но анемия принесет радости, удушья, головокружение, тошноты, обмороков, атаксии, нарушения зрения и утраты ориентации. Так что для первых прямоходящих поколений людей двуногость, несомненно, была адской мукой. Ни одно живое существо добровольно никогда бы не согласилось участвовать в такой экзекуции. Да и во имя чего было идти на такие мучения? Антропологи блеют, но ничего вразумительного не предлагают. Никакого понятного стимула не рисуется. Конечно, все могла бы смягчить постепенность. Адаптации вырабатывались бы так же последовательно, как происходила вертикализация. Это несложно. Более того, рука у эволюции уже набита, что доказывается примерами кенгуру, жирафов, куриц и других тварей, привыкших нести свой мозг высоко и гордо. Что следовало сделать? Если вы поднимаете мозг так высоко над сердцем, то следует раза в два усилить общее артериальное, повысить плотность кровяных телец и смастерить запирающие клапаны в большой шейной вене. Труд, как видим, невелик. Это бы не решило всех проблем двуногости, но избавило бы человека от тошноты, от пейзажа плейстоцена от заболевания. Но даже этого не было сделано. Все указывает на то, что вертикализация человека произошла в необъяснимой спешке, без выработки всяких защитных анатомо-физиологических прибамбасов. Несомненно, она причиняла боль и страдания. И тем не менее она свершилась. Но кто же отдал бедному Homo приказ срочно выпрямиться? Кто мог потребовать этого от человека? Явно не архангел. Беднягу бы тут же забили и сожрали вместе с его золоченными перьями. Это мог быть только промискуитет. Только ему не смело возразить физиология человека. Письмен. Дело в том, что новый стиль жизни требовал постоянной демонстрации гениталий. Но такое возможно только при выпрямленности тела. У всех прочих животных органы спаривания спрятаны под корпусом и предъявляются лишь в решительный момент. А самец человека – единственное существо в природе, которое передвигается гениталиями вперед. Более того, они всегда чуть-чуть впереди самого Homo. Получилось очень эффектно, но пострадал гендерный баланс. Плоскозадые и волосатые дамы приуныли, сравнительно с самцами, их вульва оказалась запрятана черт знает где. Ее демонстрация требовала специальных поз, а йога еще не изобрелась. Но, увы, никакой возможности переместить вульву на самое видное место уже не было. На этом самом видном месте прочно обосновался нос. Конечно, можно было бы поменять местами нос и вульву в идиотарскую эпоху. Во времена первичных организмов такие трюки были обычным делом. Но плиоцен консервативнее идиокара. Эволюционный поезд уже ушел, радикальная рокировка органов стала невозможна. Более того, нос, перемещенный в промежность, был бы обречен на страдания от проделок ануса, припудрить его было бы сложнее. Впрочем, выход нашелся. Нос остался на месте, а филиалом вульвы стал рот, которому делегировались все ее представительские функции, а также часть механических. Затем произошло радикальное укрупнение ягодиц и молочных желез. Прятать их в шерсти стало глупо. И свершилось раздевание. Покровная шерсть была сброшена к чертовой матери Saecula saeculorum. В результате получился впечатляющий биологический объект для спаривания, в котором все без исключения настойчиво и постоянно напоминало о его основном предназначении. Кстати, для облысения Homo была еще одна веская причина. Трение кожами стало важной частью их половой игры. Основные работы над промискуитетом завершились еще в плиоцене. А окончательный объект был сдан примерно к тому времени, когда мы наблюдаем стаю Homo в слоне. Любовь же была изобретена значительно позже. Без великого мифа любви не было бы ни малейшей возможности легализовать дикую похоть хомо и встроить ее в систему культуры и отношений. Процесс преображения пещерного промискуитета в возвышенную европейскую любовь был непрост. В античности никакой любовью и не пахло. Эрос, Афродита, Хатор, Преа, Прати и прочие профильные боги и богини любви к любви никакого отношения не имели. Они были дирижерами оргии, командирами фалосов и повелителями богин. Да, они распалялись смертных похотью, подбирали самые экзотические сочетания половых партнеров, но ничто, кроме фрикций, каитусов и изнасилований, их божественные головы не занимало. Дело в том, что любви в сегодняшнем смысле слова тогда вообще не существовало. Ее еще не изобрели, так как она была никому не нужна. Половая разнузданность человека не нуждалась в оправданиях. Она почиталась достоинством, а не пороком. Тем не менее, со временем плейстоценовая одержимость сексом прошла первую обработку культуры. Дафнис прыгал вокруг Хлои, звенел тетивой рот, а Хатор трясла своими коровьими ушками. Древняя похоть украсилась веночками и приобрела статус божественного наваждения. Средневековье попыталось закрыть половой вопрос, нацепив на секс смирительную рубашку брака. Но не тут-то было. В черной церковной мгле звезда похоти разгорелась особенно ярко. Сила ее сияния была ярче, чем скромное свечение звезды Вифлеемской. Грех нагло и весело торжествовал. Тут-то стало понятно, что это скандальное напоминание о животности хомо требует и самых высоких оправданий. Культуре пришлось поднапрячься. Ситуация осложнилась миллиардами примеров того, что половые акты легко совершались и без всякой любви. Задача была не из легких. Поэтому продукт приобрел свои первые очертания лишь в 18 столетии. Созревшая цивилизация в 19 столетии усилила запрос на особое возвышенное чувство. Перья поэтов и романистов заскрепили еще усерднее. К началу 20 века все было готово. А кинематограф навел окончательную полировку на этот возвышенный и влиятельный миф. Так всегда и бывает в таких случаях, миф стал жить своей жизнью и мощнейшим образом влиять на поведение миллионов хомо. Любовь не единственное искусственное явление. Стыд, совесть, раскаяние, эмпатия, любознательность, честность мы тоже можем смело записывать в разряд изобретений. Конец 7 главы. Right on, sequencer.
Ну что, будем продолжать, или 7 глав на сегодня нам будет достаточно? Я как-то вот не знаю, 5 утра вроде не самое лучшее время для книжек, хотя... 5 утра вроде не...
memories are when we are together. Rainy days growing in your eyes. Turn me west, away.
Вас вітає Солов'їна бухта інтернетів, радіо Анон ФМ. Thank you.
Thank you.